В эфире «Дороги к свободе». Перед микрофоном Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие слушатели. Театр и война. Российский и украинский театр сегодня. Найдут ли между собой когда-нибудь общий язык деятели искусства? И как искать сегодня общий язык с аудиторией, которая вчера была твоей, а сегодня становится чужой? Сегодня в нашей студии народная артистка Советского Союза, народная артистка Украины Ада Роговцева. Здрасте, Ада Николаевна. Вы вот сейчас постоянно ездите по Украине спектакли. И на каком языке вы играете?
На русском.
А как аудитория сейчас воспринимает русский спектакль?
Нормально. Ну, как и всегда, никогда же этой проблемы не было. Я всю жизнь проработала в русском драматическом театре. Я всю жизнь проработала в России, в Москве и в Петербурге. Я объехала всю Россию вдоль и поперек. У меня никогда не было этой проблемы, что вот я украинка или я... Какая я и кто я? Пока это не стало политизироваться. И также на Украине. Я работала в русском театре как полноценный гражданин Украины, как украинка, получала там все награды и звания, и поощрения всевозможные. Это никогда не было какой-то преградой в моем каком-то творческом таком росте, если говорить такой официальный какой-то языком. Сейчас, когда ездишь по Украине, или это Львов, или это ближе-ближе уже совсем к Донецку, Краматорск, Славянск, где мы были, играли. Это воспринимается органично. Вот приехал человек, который работает на русском языке и играет спектакль, французская драматургия, какая бы там ни была, но она играется по-русски. Единственное, что сейчас, когда у нас очень благодатный порыв вот патриотизма и какое-то такое серьезное отношение к нашей истории, к традициям, к языку, к литературе, люди, конечно, хотят нашего уже украинского продукта. И мне часто говорят, особенно после спектакля, вот когда вы приедете, вы же владеете языком, почему же вот вы не играете? И я думаю, что в ближайшее время мы уже поедем по Украине со спектаклем на украинском языке. И тоже в этом нет никакой проблемы. Я патриотка, и в конце спектаклей наших, вот, которые идут по-русски, я всегда обращаюсь к залу с тем призывом, без которого сейчас жить на Украине невозможно. Слава Украине! И зал, ну, просто обваливается грохотом ответа героям «Слава». Я, когда езжу еще с концертами, ну, нельзя их назвать концертами, это такие творческие встречи, где звучит поэзия и русская, и украинская, и моя собственная, и я же писала стихи, значит, ну, это нельзя сказать, что я там поэт, ну, вот мои такие дилетантские пробы, они же и по-русски, и по-украински у меня есть стихи. Я перехожу легко с языка на язык, и люди также легко это принимают. И понимают, когда-то, очень давно, я уж не буду называть фамилию этого замечательного человека, русского человека, мы получали с ним одну ночь премию книжную какую-то, он получал как совсем уже заслуженный такой человек, а я, значит, вот какой-то там вроде начинающий такой дилетант. Я написала книжку «Мий Костя» про моего Костя Петровича Степанкова. Сразу после его смерти, через год она вышла, и вот, значит, я получила там какой-то грант, в общем, какие-то там награды, мы бы сидели с ним, ждали выхода на сцену к своему выступлению. Это было в Харькове, фестиваль украинской книги, шел по-русски. И я с ним вот так за кулисами, с вами сижу и говорю, а вот скажи, пожалуйста, это правильно, вот что происходит такое? Он говорит, а что такое? У него даже мысли не родилось, той, которая меня, значит, вот мучила. А зачем это? А что, есть этот язык, что ли? Это интеллигентнейший интеллектуал. И я разозлилась, конечно, вышла на сцену, не выступила, а спела прямо. Вот меня понесло. Я говорила, и люди там что-то плакали, и смеялись, что-то говорили. Затрагивали же очень простые, житейские такие, человеческие проблемы моей жизни и вообще происходящего, и смерти близкого человека. И этот человек стоял в кулисах, он ждал своего выхода и слушал меня. И вот так вот я ухожу со сцены, а он заходит на сцену, в середину мне говорит, да нет, ну есть язык, есть. Кота надо вот толкнуть мордой, да, чтобы он понял, что гадить нельзя сюда. Вот так иногда приходится поступать с людьми. То есть люди, которые попадают во Львов, или в Карпаты, или в горы туда далеко, к Гуцулам, они приезжают, они опрокинуты, они говорят, такого не бывает, потому что мы же знаем другое. Вы не знаете ничего. Поэтому люди смеют это говорить. Надо знать. И поэтому, когда приезжаешь к людям и говоришь с ними, и говоришь искренне, и говоришь на простом человеческом языке о проблемах, которые каждый день приходят в каждую семью, то это совершенно не важно, русский это язык или украинский.
А не похожи вообще все эти поездки на фронтовой театр? Потому что страна, по сути, в состоянии войны. Вы сейчас не просто зрителями, а что вы встречались с бойцами даже.
Да, к нам приходят бойцы, и госпиталь приходит, и волонтеры. Мы для волонтеров сейчас играли спектакль в Днепропетровске. Ну, как не сказать, нет. Нет, это зрители в театре. Нет этого ощущения, даже если они сидят с автоматами.
А вот вы вот посещали, кстати говоря, как базу правого сектора, да?
Там, да, они, это очень интересно.
Кем оказались для вас
золотые,
эти люди?
Золотые люди. Там такая дисциплина. Там заходишь в эту казарму, огромное количество.
А правый сектор существует вообще? То есть вот он есть на самом деле?
Ну, а как же? Да? Ну, а как же? Если ты... Они мне подарили, у меня сейчас самая большая реликвия в доме, это флаг украинский, на котором ребята расписались и указали наводчик, минометчик, все ребята.
Вот этих людей уже сдвинута вот эта граница между жизнью и смертью? Они вот действительно на войне?
Да, они на войне. Они каждый день на войне, они каждый день рискуют своей жизнью. И это ощутимо, знаете, какой-то большее, чем наше с вами, сосредоточенности. Понимаете, они ценят каждую минуту. Мы, когда выступали в столовке, большая такая столовка у них, и поставили, значит, мы там свои стульчики выступали, и вышел один такой бывалый боец и говорит: как интересно, наша столовка, никакой декорации, ничего нет, а произошло чудо. Какое чудо произошло? Чудо общения. Чудо искренности, чудо высокой поэзии, высокой драматургии, высокой литературы.
Вы уже упомянули, что вы многие десятилетия работали в Киевском академическом театре русской драмы имени Лесі Українки. Таких театров русской драмы по Украине очень много. Да? И вот вопрос, какой будет их судьба в будущем? Ведь это такое было всегда системное явление. Есть театр украинской драмы, есть театр русской драмы.
Я вам даже скажу, этот театр всегда был привилегирован.
Да.
Всегда. Мы всегда получали первыми академию, получали ставки повыше.
Да, украинские театры всегда должны были...
Догонять, доказывать, догонять, доказывать.
Такая странная ситуация.
Да, поэтому, когда начались, вот особенно 20 там, лет назад, когда стали говорить, что, значит, вот притесняется русский театр, я бы просто была в недоумении, чем он притесняется, когда и как. Никогда никто мне не запретил. Я же из Сумской области, город Глухов. Это же на границе совсем. Свою вот такую книжку итоговую какую-то жизненную, которая называется «Свидетельство о жизни», написала на русском языке. Если «Змей Кости» эту книжку украинская, то это я писала по-русски. Почему я писала по-русски? Потому что папа, мама, бабушка, дедушка, соседи, русская драма, театр русской драмы, все, кто меня окружал, я их слышу. Я же не писатель, чтобы это вот можно переварить, как-то переплавить, понимаете? Мне не хватило бы мастерства элементарно. А так как я слышу их, по-русски. Я написала книгу по-русски. Если человек честен, если человек искренен, то этой проблемы нету. И я еще раз говорю, сейчас я снова еду во Львов, и снова мы едем с русским спектаклем, и нас там очень-очень ждут.
А вот есть другая проблема, которую обсуждают мои российские коллеги очень часто, это история с запретом коммунистической пропаганды, да?
Это очень правильно.
Я тут, да, но вот, знаете, тут вопрос на другом, я о другом подумал. Вот ваш супруг Костя Степанков.
Он не сыграл... был членом партии.
Не был членом партии,
никогда.
Да. Но он
когда получил орден Октябрьской революции, ему вручают Октябрьскую революцию и говорят: вы такой коммунист. Вы тихо, я не коммунист. Боже, зачем же вам даем орден Октябрьской?
Но он сыграл масштабно совершенно,
да,
потрясающую роль вот Сидора Ковпака. Помните,
а
это же была...
Он сыграл еще этого комиссара Комиссаров в... Комиссаров фильм назывался, с Иваном они играли антиподов, он играл такого убежденного коммуниста.
Да, но Ковпак это, тем не менее, была ведь не совсем такая хрестоматийная роль, да, это был сам Ковпак, масштабная личность, его сами коммунисты не очень-то вообще
принимали,
создали альтернативное партизанское движение. Но вот просто возникает вопрос, не получится ли так, что это вот часть истории, вот такого рода личности, да, они как-то уйдут на второй план?
Я вам скажу больше, вот в той, ну, как бы, не знаю, это Костя умер в 76 лет, так что, в общем-то, возраст такой уже не молодой, но последние лет 10 он очень страдал от того, что он играл такие роли. Не он страдал, потому что он был честен в том, что он играл, о чем рассказывал, а в том, как к этому относились. То есть его немножечко так раз и подвинули Костю, талантливейшего, мудрейшего человека.
Потому что он воспринимался уже как советский актер.
Он принимался как Ковпак, он принимался как комиссар комиссаров, он принимался как Жухрай. То есть чуть-чуть его... Это очень неправильно, это очень несправедливо, это очень нечестно по отношению к актерам. Ну, что делать, если мы играли... Это как вынырнуть нужно было, играя такую чепуху, которую нас заставляли, с такими купюрами, с такими, если у нас на радио Лесю Украинку резали, Шевченко резали, я знаю это, я читала это. Костов, тише.
Ну, с другой стороны, можно было создавать ведь реальные трагедии человеческие, даже на советском материале. Помните, вот в эпопее «Вечный зов» у вас была огромная роль, она была не советская.
Нет, это конечно. Была... Почему? Ведь «Вечный зов» его называют «Вечный воз», потому что его все время с канала на канал перебрасывают. Да мы еще снимали его 10 лет. Вот. И поэтому, почему его берут? Потому что там нормальные судьбы человеческие, покореженные временем, покореженные социумом, покореженные политикой, покореженные злодеями, понимаешь?
Это вот, да, это последние вот были советские годы, когда было уже видно, что все неоднозначно. Но, кстати, в России сейчас возвращаются к этой однозначности, как ни странно.
К сожалению.
Скоро и это не будут там.
Ну, Звягинцев не вернулся.
Да, Звягинцев, конечно. Но это, видите, на это кино, которое сейчас критикуется всеми чиновниками.
Да, я не понимаю, за что.
В эфире «Дороги к свободе». Перед микрофоном Виталий Портников. В нашей студии народная артистка Советского Союза, народная артистка Украины, а «Дорога к свободе». У вас остались какие-то контакты с вашими российскими коллегами? Смотрю, десятилетиями играли, встречались, общались. Вот что с этим произошло?
По интернету ребята выскакивают то-то-то-то-то-то. Все-таки выскакивают с каким-то проявлением симпатии и личностной, и к моему народу, нашей стране. Но это, как правило, люди очень мощного интеллекта и чистой совести. Понимаете? А чуть-чуть человек, который поддается влиянию, который не утруждает себя, чтобы задуматься. Есть огромная страна Россия, есть маленькая по сравнению с Россией Украина. Я говорю, ну просто по масштабу, кто прав, кто жертва. И всегда нужно принимать сторону жертвы, мне кажется, а не вот эту махину, которая пытается задавить. Почему нужно сказать, что вот украинского языка нет? Почему? Я украинка, и это мой родной язык. Почему это нужно ставить мне в запрет?
А так вам скажут ваши российские коллеги, что вы только что сказали, что вы из русскоязычной семьи. Как же это может быть ваш родной язык?
Но я же который... украинка по крови, по всему. Потом я разделяю все, что касается этой земли, что произрастает на этой земле, и что провозглашается на этой земле.
Да, но это все надо объяснять. В России это надо объяснять. Человек объяснять. В России никогда не поймет, как может быть. Вы с детства говорили по-русски. Вы играли в русском театре. Вы
работала в Москве и в Петербурге.
Совершенно верно.
Студии.
Для многих зрителей
и
в России
и в антрепризах
да, вы
я
российская
работала,
актриса.
Выходили,
да. И вы говорите, что вы украинка, хотя это не тот язык, с которым вы, и не та культура, с которым вы связали свою жизнь.
Нет, я связала свою жизнь с украинским. Я же работала в украинских вузах, преподавала. Я работала на украинском радио, на украинском телевидении. Я работала с программами Леси Украинки, Лины Костенко. Это
сложнее. Если ты живешь в одномерном монолингвистичном пространстве, это сложно понять.
Объяснить трудно. Ну, понимаете, когда я заканчивала русскую школу, когда я вышла замуж, вот за Костю Петровича у нас родились дети, то приходилось, очень мало было украинских школ в то время.
Да, я помню, 30, они были где-то на периферии.
Я возила своих детей в украинские школы.
Так хотел Костя Петрович, или вы так тоже
нет,
хотели?
Нет, я не имею права. Это ребенок украинец, да, по национальности. Какое я имею право не дать ему знания его родного языка и всего, что с этим связано, правда?
А тогда очень многие украинские семьи как раз задавали своих детей в русские школы.
Да.
Вы считали, что только в этом
да,
есть
да,
перспектива?
Да, конечно. Нет, я этого сделать не могла. Мы оба ребенка закончили украинские школы и...
А в принципе, вот если мы говорим о российской аудитории, вы ее сейчас ощущаете? Вот когда в последний раз, кстати, играли в России?
Год назад. Тогда я этого еще не ощущала, потому что это еще не было. Тут последний же год началась вот такая истерия. И я не ощущала. Но сейчас, когда мне продюсер позвонил и говорит, Ада, приезжай, будешь играть, я не смогла. Потому что выйти в зрительный зал, где мы, к великому сожалению, ну, не будем уже так сгущать краски, но 50% людей будут настроены агрессивно по отношению к моей стране, к моему народу. Не ко мне лично. Я не могу. Мне не хочется. Что же, допустим, вот это не в оправдание, естественно, что же я такого плохого делаю? Мы сыграли спектакль «Варшавская мелодия» для госпиталя. Мы заработали 52 тысячи гривен. Значит, в России это вот, значит, разведали и сказали, что я 52 тысячи рублей. Это гораздо меньше, чем 52 тысячи гривен. Заработала и, значит, вот отдала куда-то каким-то плохим...
карателям.
Что же мы плохого сделали, если мы отдали на лечение покалеченных кем-то ребят? Вот сыграли. Это капля в море, то, что мы смогли сделать. Понимаешь, то, что я приезжаю и говорю с людьми, и говорю о... Никогда в жизни звука, даже мысли такой не рождается, чтобы сказать что-то против российского народа, против великой державы, державы великой культуры, прекрасного, богатейшего языка. Этого быть не может. Просто почему же там это можно делать? Вот почему?
Нет, такие сумерки гуманизма.
Да, называется. Сумерки гуманизма. Чудесно. Я так бы не додумалась.
Мне кажется, что театр – это вот то искусство, которое способно говорить даже с той аудиторией, которая отравлена телевидением, если хотите. Просто театр, наверное, не может, к сожалению, в наше время противостоять телевидению. Но он, по крайней мере, способен лечить людей, которые телевидением уже заражены вот всей этой агрессией, всем этим.
В театре, когда идет пьеса, там происходит ведь не наш разговор со зрителями, а зрители же в это время все говорят. Каждый же, кто сидит, он же каждый говорит очень, очень активно, очень напряженно, потому что соотносит себя с тем, что он слышит, тем, что он видит, и что у него возникает, какие воспоминания, какие ассоциации, какие представления вообще о мире, о жизни, как они нарушаются или поправляются, или подтверждаются. Это серьезнейший какой-то внутренний монолог каждого присутствующего в зрительном зале. И без этого нельзя вообще выходить на сцену, если ты на это не рассчитываешь. Ну вот вчера мы играли спектакль, тоже благотворительный спектакль, и там был Чегляев, золотой наш Чегляев. И в спектакле, который там совсем про другое, но у меня там есть такие слова, я говорю, боже мой, старые дома снесли, понастроили, ну и деревья старые выкорчевали, поднялся какой-то молодняк. И это не входит как бы в сюжет, там, это где-то вот какая-то такая маленькая вставная штука. Почему-то Чегляев после спектакля говорит, ну как же это хорошо звучит. Его зацепило, то есть совершенно, то есть каждый человек берет то, что ему сейчас дорого. Ну, вы как про Киев сказала, как про себя сказала, вот такие вещи. Поэтому я очень люблю театр и никогда не преуменьшаю его значение, его воздействие на людей. Потому что живое человеческое общение заменить вообще трудно чем-нибудь.
А вы вообще как чувствуете, театр в Украине, он сейчас меняется? Появляется что-то новое? Вот вообще, можно ли говорить о том, что искусство отвечает требованиям момента сегодня?
Ну, сейчас это тоже в состоянии таком очень-очень-очень зыбком состоянии. Во-первых, нет денег на это. Нет, на театр денег не дают. Значит, он выживает. Выживающее искусство, оно ведь очень может проскочить какой-то такой яркой такой молнией. Какой-то спектакль, какая-то роль, какой-то. Но говорить о том, что как и кино наше украинское, так и театр сейчас в расцвете. Я о литературе это могу сказать, потому что на Издрике мы вообще прожили какие-то несколько месяцев.
Да, вам нравится Издрик?
Конечно.
Но это же совсем такая молодежная литература, если хотите, для новых поколений.
Мне 77 лет.
Ну, дело не в возрасте.
Подожди,
дело...
я расскажу. 77 лет, я другого поколения. Но я... Вот ничто меня так не волнует, как проблемы тех, кому сейчас 3, 8... 15, 17, 25, 35 и так далее, и так далее. Меня волнует, как люди эти будут жить. Только это меня волнует. Поэтому меня волнует, какую литературу они будут читать, какие они проблемы поднимают, как они мыслят, как они воспринимают этот мир. Это сейчас самое важное. Мне кажется, для каждого человека.
А вы среди зрителей этих людей видите, которым сейчас 20, 25, 30? Вот,
конечно.
Да, они есть в театре?
Конечно. Мне очень странно. Ну, я так думаю, что это немножко вот эту какую-то такую волну, я не могу, она всегда очень такая популярность у меня с именем, отчеством Ады Николаевны, а не такое что-то шумное. Но вот эта волна маленькой этой моей популярности, она сейчас благодаря телевидению. Я редко выхожу на такие разговоры, как ваш, но иногда я делаю какие-то заявления, они очень концентрированные и очень-очень такие не пустые. И это люди запоминают, они меня цитируют, когда я приезжаю, куда бы я ни приехала. И как ни странно, цитируют молодые. Им это важно. Им важно, когда человек, проживший долгие-долгие годы, их понимает, их безгранично любит, за них болеет и с ними говорит. Все равно, как вам сказать, ближе, вот сердце к сердцу, когда я выступаю с творческой встречей.
Вы стали ближе к аудитории в Украине за это время?
Да.
Как вы ощущаете вот эту вот связь? Она
усилилась? Да, но я этим занимаюсь вообще уже очень много лет.
Да,
лет 50. Но
сейчас же какой-то слом произошел, или перелом, можно сказать, произошел.
Был такой период, когда, в общем-то, это немножечко притихло, потому что очень много открыло телевидение, тайн каких-то закулисий, всего на свете, и пропал этот интерес вот к такому разговору живому, с одной стороны. С другой стороны, наши встречи, они часто актерские, сводились к тому, что показывали отрывочки из фильмов, какие-то там два стихотворения и ничего. И не было вот этого открытого совершенно сердца, открытой души и разговора, и не боязни никаких вопросов. Потому что такое задается вопрос? Я знаю на него ответ или я не знаю? И вот этот, когда ты говоришь, я не знаю на это ответа, людям еще гораздо важнее и дороже, чем то, когда ты начинаешь их поучать и что-то такое там выступать с лозунгами.
Вы не тоскуете по академическому театру?
Я как-то не почувствовала разницы. То есть я разницу почувствовала только в условиях. Знаешь, у Лисы Украинки есть замечательные слова. Жизнь ломала только, она по-украински это звучит, по-русски. Жизнь ломала только обстановку вокруг меня, характер мой никогда не менялся, правда, иногда мне кости ломали. Понимаешь, вот это, по сути, это моя жизнь. У меня характер никогда не меняется, а обстановка вокруг меня ломается, ломают кости. Они, есть для этого гипс, есть добрые люди, которые его наложат, понимаешь, есть родные, которые поддержат и стакан чаю принесут. Есть, все равно есть. Я потеряла сына, которому было всего 50 лет, и это прошло всего 2.5 года. И я написала там такие стихи, не буду читать, если это напрягать, но в конце я написала, что «Обгорило и крыло, и мене не стало». Когда умер мой сын, меня не стало. И действительно, меня не стало, как сейчас. Вот, может быть, в эту минуту тоже какая-то мать, ее не становится. Потому что, потеряв ребенка, ты перестаешь существовать. Но жить духовно, нести эту любовь, которую ничем же не убьешь, только даже смерть иногда не может убить эту любовь. Любовь к миру, любовь к людям, любовь к ребенку, любовь к каждой травинке, к каждой мурашке, любовь к Богу. Она же неубиваема, и поэтому она дает силы тебе обрести вот какое-то второе человеческое, не могу сказать естество, не могу сказать существо, не знаю что, но продолжать
самоощущение,
жить. Да. Вот, наверное, это. То есть защищает. Это тебя защищает и дает тебе силы. Потому что я не могу сказать, что никогда в жизни это горе меня не оставит, и никогда я не смогу каждую секунду о нем не думать и не чувствовать его. Но я живу, и я люблю.
Аудиторию украинскую вы приобрели в новом качестве, а российскую, наверное, сейчас утратили.
Сейчас
вы можете сейчас сказать несколько слов этой аудитории?
Когда-то очень, очень давно я сказала такую фразу, что в доме должно пахнуть пирогами. Действительно, я их пекла, дети маленькие, дом был большой. И я это сказала искренне, потому что действительно в моем доме всегда пахло пирогами. Я прожила, наверное, общалась в России, снималась и заезжала в самые отдаленные уголочки. Это и Башкирия, и где я только не была, Сибирь. Но я объездила всю Россию. И где бы я ни была, ко мне приходила обязательно какая-то женщина, говорила, я пеку, у меня тоже пахнет пирогами. Это неубиваемо. Это нельзя уничтожить, когда человек понимает другого человека. И мне кажется, что то непонимание, которое родилось не у нас, украинцев, а у русских людей, к украинскому народу, оно, пройдет. Это не может не пройти, потому что это противоестественно, когда люди, встречаясь один на один, родные, а встречаясь массой, идут стенка на стенку. Это политика, это неправильно, этого быть не может. И я знаю, что для меня человек любой национальности, если с ним сядешь и поговоришь, и чайку попьешь, или вместе поплачешь над бедой какой-то, или порадуешься какой-то его удаче, он не может стать врагом, он не может быть, не может стать врагом, этот человек. И я уверена, что в России нет врагов. Есть просто заблудившиеся умы, не души.
Спасибо. Напомню, Ада Рогавцева в программе «Дороги к свободе», которую для вас провел Виталий Портников. Всего доброго, уважаемые слушатели и зрители. Увидимся.